Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Московского Сретенского монастыря, заместитель главного редактора интернет-портала «Православие.ру» иеромонах Игнатий Шестаков. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Сергей!
Благословите наших телезрителей.
Телезрители, Бог вас благословит!
Как-то неожиданно так получилось, что мы с вами встретились уже через неделю с момента нашей последней встречи, ровно неделю назад. И встреча неспроста, это была, как так сказать, спонтанно, да, организована, потому что в прошлый раз мы говорили о социальных сетях, а как раз поднимали некоторый ряд проблем, и вот эти некие недосказанности и какие-то идеи и проблемы, которые есть в нашем обществе, в церкви, они, вот, мне кажется, хотят еще как-то более широко быть обсуждены. И мы как бы продолжаем эту тему и посвящаем уже сегодня нашим детям, и так и называется тема передачи «Дети и подростки в социальных сетях». Батюшка, почему вот именно эту тему, хотя на самом деле вроде как шумиха в СМИ уже улеглась, как месяц назад это вот как раз было, поднималась тема детей в социальных сетях в рамках всей нашей страны, но сейчас вот мы все-таки продолжаем об этом говорить.
Ну, потому что это, наверное, самая такая вопиющая тема, важная и острая. Тот пласт, скажем так, который мы в прошлый раз затронули, он, конечно, настолько большой и обширный, что в рамках одной передачи довольно сложно обсудить. И я думаю, и вам, и мне даже это было ясно, например, по тем темам, которые просто буквально возникали по ходу разговора. А вот эта тема присутствия детей и подростков в социальных сетях, она сейчас приобрела особую актуальность вот последние несколько месяцев в связи с этими трагическими событиями, когда, собственно говоря, в прессе появилось много сообщений о том, что подростков и детей в определенных социальных группах склоняли и к суициду, и к другим действиям. Это такая была тема медийная. Вот. Но, конечно, эта тема очень важная, очень острая. Почему? Потому что души наших детей, они, конечно, являются нашим самым большим богатством. Христианские души, незамутненные, неоскверненные грехом. И, конечно, для дьявола это очень такая вожделенная добыча. И он действует любыми способами, только бы ее получить. А наши дети, оказываясь в том числе в социальных сетях, в интернете, и подростки, они, конечно, сталкиваются с очень серьезными искушениями. И вот это вот то, что сейчас стало известно всей стране, о чем сейчас очень многие говорили, это же только, можно сказать, так, вершина айсберга того, с чем, собственно, приходится сталкиваться детям и подросткам, которые погружены буквально сейчас в социальные сети. То есть это часть их жизни, намного более значительная, может быть, чем у взрослых. Вот. И вот эти вопиющие, совершенно ужасные совершенно вещи, когда молодые вот люди, общаясь в соцсетях, попадали под такое, скажем так, воздействие, что это доводило их и до самоубийства. Это, можно сказать, крайняя точка, то есть что может быть еще страшнее. Вот. Поэтому, конечно, говорить об этом нужно, и тема эта, в общем-то, она такая, неожиданным образом, она как бы еще не проговоренная оказалась, да?
Хотя вот я вот немножко назад заглянем. Первое самоубийство девочки, когда она практически погибала онлайн, но и люди могли видеть. И вот этот хэштег, который, да, не АПК, вот ее, который потом подхватили многие дети, это убийство было примерно вот в 2015 году, в середине 2015 года. Первый материал об убийствах, самоубийствах детей, и вот именно об этой, вот этом квесте, да, Сиси Никит, который сейчас достаточно обсуждается, то это примерно тоже 2016 год. Сейчас уже 2017 год, ну, да. И почему-то прошло 2 года с момента, там, ну, год, полтора, и мы только сейчас говорим, и, в принципе, проблема-то не решена. Как-то обсудили и забыли. И вопрос вот, кому вот это вообще надо? как это вот происходит, что человек не дорожит своей жизнью, ну ладно, там вот дети повелись на эти, так сказать, непонятные какие-то квесты и вот эти игры, и, может быть, это интересно было в какой-то степени, что-то новое, но ведь кто-то за этим стоит, ведь кто-то же этим управляет, кто-то общается с детьми, какие-то психологи. Вот зачем вообще нужно, вот, как это вообще происходит, как вы думаете?
Ну, это как раз, в общем-то, такая самая контрастная фактически иллюстрация к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что особенно дети и подростки, то есть которые, значит, в процессе формирования фактически личности, своего роста, вдруг уже оказываются вот в этом поле таком и психотропном, и энергетическом, и информационном, каком угодно, да, то есть они растут в каких-то совершенно новых реалиях такого виртуального общения и, естественно, в реалиях очень серьезного воздействия на них неких технологий, да, которые для них, собственно говоря, неизвестны, как вот вообще для ребенка очень многие вещи в мире неизвестны, да, но они, эти технологии, они непонятны и нам, взрослым людям. Ведь что, по сути дела, произошло? Мы, взрослые люди, и в том числе люди, которые являются родителями нашими в более широком смысле, то есть люди, которым дана власть, да, ну, например, спецслужбы, полиция, просто фактически этот момент проглядели, да, то есть у всех под носом происходили такие ужасные вещи, то есть преступления фактически, да. И дети, они, вот эти подростки были, их склонили, в общем, к самому страшному греху, который только можешь себе представить, да, покончить жизнь самоубийством. Вот.
А можно расценить это как убийство? Или все-таки это самоубийство как?
Нет, ну, как безусловно, конечно, ну, это такой вопрос, здесь надо разбираться, да, то есть кто и что, кто что конкретно делал и какие действия осуществлял, но, конечно, люди, которые склоняют одного из малых всех к такому греху, безусловно, они могут рассматриваться как самоубийцы, ой, извиняюсь, как убийцы, да, как пособники убийства. Знаете, как, если есть статья, если человека могут судить и привлечь какую-то ответственность за неоказание помощи, ну, например, в больнице или вообще на улице просто, если вы пройдете мимо умирающего человека, по идее, вас могут привлечь ответственности, но тем паче человек, который склонил, значит, фактически другого человека к убийству, тем более несовершеннолетнего, конечно, этот человек хотя бы пока как минимум, если он не убийца прямой, то он соучастник убийства, да, вот, и сознательно он это делал или несознательно, то есть вполне себе может допустить, что и сам этот человек, в общем-то, болен, а если он делает такие вещи, ну, будем называть вещи своим делом, одержим дьяволом, по сути, это дело, да, потому что, ну, здесь... Знаете как, это можно тянуть в человека в какую-то секту, будучи совершенно искренне уверенным в правоте, допустим, своего вероисповедания, да, вот, желая спасения там этому человеку или там несовершеннолетнему ребенку. Но если подталкивать к самоубийству, ну, здесь, по-моему, совершенно очевидно, что это, ну, это просто сатанизм самый натуральный, да, то есть это демоническая совершенно такая идея и затея, вот, совершенно страшная. Но мне кажется, здесь очень важный момент для нас, для всех, урок в чем? Даже не в том, что люди, которым дана власть, и которые должны охранять здоровье и психическое, и духовное, и нации, и вот конкретно молодых и маленьких ее граждан, наших детей, что они, конечно, должны быть бдительны и заниматься, в общем-то, ну, просто вот этими преступниками, преступными сообществами и в сфере социальных сетей, что, собственно говоря, и делается. С терроризмом же там борются, да, существуют целые отделы, которые этим занимаются. Но мне кажется, важно тут еще, и, видимо, это еще до конца не произошло, потому что должно все-таки какое-то время пройти. А для того, чтобы эта мысль созрела, для того, чтобы созрело какое-то действие, мне кажется, тут в первую очередь родители и церковь, и родители, и педагоги,
в общем, все, но в первую очередь, конечно, родители сами, должны очень серьезно задуматься над тем, как живут их дети, с чем они имеют отношения. И я думаю, что здесь, конечно, большой такой был пропуск со стороны именно, скажем так, родительского сообщества, родителей, да.
То есть правильно, даже сейчас можно сказать, вот виновата ФСБ, не досмотрела, ну, да. Да, и там, или вот виноват тот человек, который вот какой он плохой, нехороший. Ну, а да. Чем в это время занимались родителями? Такой вопрос, наверное, один из первых возникает. Как же так? Вы живете в одном доме, общаетесь, кормить этого ребенка, каждое утро поражаете в школу, и вы не знаете, чем он занимается. Это очень большая проблема. Давайте это обсудим после того, как ответим на вопрос нашего телезрителя, первого дозвонившегося. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Не задумывались ли вы о том, что даже не в долгом будущем, а в скором будущем, не замените визуальное общение людей естественный процесс, то есть первую заповедь, которую заповедал Бог, плодитесь и размножайтесь, то есть виртуальная жизнь это станет не станет необходимостью, в первую очередь для молодежи. И тогда это и приблизит то, о чем говорил Иисус Христос ученикам на Елеонской горе. Это будет началом конца.
Спасибо за вопрос, но он понятен. Но, собственно говоря, мы об этом и говорили. Конечно, вот это виртуальное общение, которое замещает обычное общение людей, оно, естественно, его невозможно назвать нормальным и здоровым. И я думаю, что, конечно, чем дальше люди будут уходить в него и больше, тем, собственно говоря, будет все больше происходить отрыв людей и друг от друга, а я думаю, что, в общем-то, в конечном итоге и от общения с Богом и с церковью. И это, в этом есть очень большая опасность, безусловно, потому что, на мой личный взгляд, вот это виртуальное общение, оно очень близко где-то стоит и, скажем, таким явлением, как, например, алкоголизм, наркомания, например, да? То есть здесь все-таки это такая какая-то сфера, которая меняет и личность человека. Я думаю, не лучшую сторону. В общем-то, она и взрослого человека может разрушать, а человека маленького еще. В общем, он будет формироваться в каком-то искаженном, совершенно искаженных реалиях. Вот. И, безусловно, ни к чему хорошему это не ведет. И в первую очередь и в духовном плане. Вот этот как раз вопрос, он очень созвучен тому, что хотелось бы сказать. Понимаете, опасность, мне кажется, в том как раз, что вот эти молодые души, люди, то есть дети, с самого раннего возраста фактически включены вот в это виртуальное общение больше, чем, в принципе, это надо, если вообще это надо. И в очень опасной, как бы, мере, да, то есть происходит такая своеобразная передозировка этим. И мы, в общем-то, об этом тоже говорили уже, что происходит формирование определенной личности. Этот человек уже, как бы, можно сказать, некий такой, как бы, киборг, да? То есть он не совсем, в общем, человек в плане вот его, того, как он общается, да? То есть как он привыкает общаться. Вот. И происходит некое нарушение вообще нормального хода развития человека. То есть... И вот, например, приходилось видеть неоднократно, вот, бывать в гостях, и совсем маленький, например, человек, там, 9 лет, 8 лет, он в буквальном смысле уже очень сильно зависим от интернета, и, а социальная сеть, присутствие в ней, это как бы, ну, можно сказать, такое воплощение этой зависимости совершенно реальное, да, вот. И, например, приходит такой маленький человек в общество взрослых людей и начинает в буквальном смысле требовать, устраивать истерику, чтобы ему дали интернет. Допустим, либо он хочет войти в какую-то виртуальную игру, либо неважно. Но суть в чем, что он уже по сути дела, очень сильно поврежден. И он себя ведет точно так же, как, например, вел бы себя какой-нибудь героиновый наркоман, например, 20-летний. То есть он визжит, он требует, он просит, он, значит, закатывает...
Как за дозой пришел, да?
Да, он закатывает истерику, и мне кажется, конечно, родители и вообще людей, которые еще имеют власть над этим маленьким человеком, это должно очень сильно, ну, скажем, беспокоить. А, к сожалению, приходится видеть, что родители, в общем-то, заняты чем-то совсем другим, и они, ну, скажем так, как будто этого не замечают. То есть, причем это очень много людей.
А это, знаете, даже удобно несколько. Вот ребенок сидит у компьютера, и вроде сидит тихо. Я вот помню, как у нас детство было. У меня компьютер появился в 16 лет. Я учился в 10 классе. Я не знал, что такое компьютер, хотя у моих сверстников все было. И мы разбивали ноги, мы разбивали голову. Так получалось. Ну, да. Я ходил в гипсе постоянно каждое лето. И как бы, да, вот, а тут с безопасности ребенок сидит. Это довольно удобно.
Ну да, но это, конечно, иллюзия такая. То есть это потому что эта безопасность, может быть, там она какая-то физическая, но психически, конечно, и духовно человек не может не остаться, скажем, неповрежденным этим. Это просто смешно об этом говорить. То есть думать, что ничего страшного, это просто ошибка какая-то, понимаете? И вот ничего страшного, так вот думали, ничего не страшного. И вот сейчас имеем ситуацию, когда человек приходит в такое состояние, что его легко убедить совершить там самоубийство. И это приходит, эти идеи ему подбрасываются как вот помыслы в буквальном смысле и инструкции посредством социальной сети. То есть это...
А это вот знаете, как, наверное, в компьютерной игре. Человек, когда тебя убивают, тоже ты...
Да, так. Ну да.
А ты как взял и переродился, аптечку сделал. Может быть, какое-то ощущение реальности просто стирается?
Я думаю, и да, и это имеет место. То есть, безусловно, как бы стирается понятие реальности. Но вообще это очень, очень опасная сфера, как вот мы уже говорили. Она такая неизученная. И мне кажется, просто и родители-то сами, собственно говоря, они там, допустим, ну, кто вот родители, они сами, может быть, лет 5 или 10 назад вошли в эту сферу, да, такого виртуального общения. Они сами еще до конца не поняли, они сами-то уже зависимые, да, вот. А дети тем более попадают и... Тем более вот подростки, например, да, это кто это? Это люди, которые физически уже взрослые фактически, да, а личность еще не сформировалась до конца, и в это время как раз происходят очень многие такие разочарования, там разные влюбленности, человек начинает думать о своей внешности, что она там не такая, как нужна, эта внешность хорошая, плохая. Вот, и вот в этот момент, собственно говоря, я думаю, что большинство людей во все времена и эпохи проходили этот период подростковый, такой очень, он, в общем-то, очень опасный, да, то есть люди могут уже совершать очень тяжелые грехи, а ответственность еще, они как бы еще ее не приобрели, особенно в наше время, да, то есть это же все, если раньше человек, может быть, 14 лет, он уже мог там, не знаю, там, выполнить огромное количество разной работы, владел всеми навыками и вообще был взрослым, в общем-то, человеком, то сейчас такие как бы времена инфантильные, да, ответственности мало, навыков тоже каких-то таких жизненных тоже мало.
Ведь а кто виноват? Понимаете, вопрос возникает, да. Как это все произошло? Вот наши родители, родившиеся еще в советское время, да. Которые... учились, трудились, и учились довольно хорошо, и получили прекрасное образование. А потом были тяжелые 90-е годы, там, слава богу, кто как, ну, выжили в них. И вроде как бы люди, которые знали жизнь и способны, и понимают эту жизнь, очень даже хорошо могут научить своих детей. Но почему-то их дети, наверное, уже и внуки, вот такие. Как же так произошло? Вот действительно, это, наверное, проблема нескольких лет. От, получается, мы с вами все виноваты в том, что сейчас это происходит. Мы позволили это, мы научили, мы показали.
Ну, да, но это вопрос действительно очень такой сложный, как это произошло. Но судя по тому, что вообще происходит в мире, сейчас мы являемся свидетелями каких-то таких эпохальных вообще изменений, тектонических сдвигов вообще цивилизационных, да. То есть, и, собственно говоря, вот эти все технические средства, если бы там еще 25 лет назад сказали, что вот у всех будут вот такие маленькие телефончики, и можно будет позвонить на другой конец света, это, казалось бы, из серии каких-то там фильмов про марсиан, да. И даже то, что мы сейчас имеем технологии какие, мы понимаем, что там через полгода, через год они могут продвинуться вообще до, не знаю, там, таких вещей, которые нам... Это, конечно, огромный такой цивилизационный скачок и искушение для нас, для всех. Вот. И, может быть, просто мы не готовы к этому, вы понимаете? То есть, вот как мы не готовы к тому, что этого виртуального пространства стало столько много, да? Вот мы, например, говорили о том, что давайте там везде проведем интернет, как это удобно, как это нужно. Да, мы видим положительную сторону этого момента, такую коммуникационную, как это удобно, действительно, что вот везде...
Мы с вами, кстати, если честно сказать... Не созвонились ни разу. Мы с вами да. в iMessage списывались и договорились о встрече сегодня.
Да, ну вот как бы пример. Это,
да.
Но мы еще не поняли до конца, не осознали. То есть, по сути дела, технологии эти, они как бы опережают нас во многом, да? Мы до конца еще не осознали их природу, вот как мне кажется. И вот эти вот явления такие вот, что вот, например, пропустили... То есть пропустили, что целое поколение есть молодых людей, ну, например, там, не знаю, от 11 до 15 лет, которые, оказывается, там, может быть, несколько сотен тысяч человек посредством там каких-то кликов, например, видели какие-то объявления там о самоубийстве, да, там, или там рекламу какую-то там подобных действий. Мы как бы это просто пропустили. А пропустили почему? Потому что просто, в том числе и потому, что просто какой-то технологический скачок, например, произошел даже в той же социальной сети. Он же все время происходит. Посмотрите, что, допустим, там сначала можно было фотографии загружать, потом можно видео. Сейчас уже как бы можно онлайн вести трансляцию. Я вот больше чем уверен, что где-то через полгода, ну, по крайней мере, через год точно, вот эта возможность ведения онлайн-трансляции примет такие формы, что просто очень многие люди не будут выключать это. То есть это, по сути дела, как бы люди, у людей будут стоять дома вот эти камеры, они будут присутствовать вообще постоянно в этой социальности. Очень много будет таких людей. Кто-то будет просто забывать это делать. Вот. Кто-то будет просто постоянно как бы в них находиться. И мне кажется, что вот к этому как раз все и ведется, да, к этому и ведут эти технологии, к тому, чтобы человека приучить к тому, что его личная жизнь, она как бы не существует, да, он все время находится в эфире, то есть, да, то есть превратить его жизнь в реалити-шоу и одновременно как бы приучить его, например, не бояться греха, да, то есть своего, там, не стесняться ничего, вот. А от этого следующий шаг и, в общем-то, и до самоубийства. То есть мы же знаем вот это, собственно говоря, такой духовный закон, это и священники знают прекрасно, и, в общем-то, об этом и говорится, например, что мысли о самоубийстве посещают людей, часто совершивших определенные грехи, например, там блудные и так далее, там какие-то грехи, они подталкивают человека к тому, что у него появляются мысли о самоубийстве. А вот посмотрите, что мы имеем, например, в социальных сетях. Все это, все эти грехи, если не вот в совсем уже воплощенном виде, но, по крайней мере, уже вот таком близком, визуальном, они очень здесь доступны. Ведь что, вот посмотрите, что происходит. Например, родители, они же, я больше чем уверен, что большая часть родителей сейчас, живущих, например, в Москве, даже там людей верующих и, в общем, почему это важно? То есть людей, которые задумываются над этим, а есть миллион людей, которые об этом вообще не задумываются. Понимаете, просто не думают об этих вещах. Вот. Они, скорее всего, даже не представляют, какого технического совершенства достигли вот эти вот носители греха, например, в социальных сетях. Они даже себе не представляют, куда и как рано их дети уже отправились. Знаете, когда мы были подростками, вот, например, вот я был там молодым человеком, это были 90-е годы, да? И я прекрасно понимал, мы так вот, например, постоянно разговаривали, мы понимали, что наши родители, и тем более там дедушки, бабушки, они даже не представляют, куда мы уже все залезли. То есть они, скажем так, видят нас более такими людьми, ну, скажем, может быть, они свою вот эту юность, они как проецируют на нас. Они, то есть они не думают даже, чем мы занимаемся, да? Ну, то есть вот там, что мы там пробовали уже в своей жизни, что, чем, куда вот уже, то есть чего мы постигли, вот, чем мы интересуемся, они как бы об этом не догадывались. Я думаю, что да, и мы сейчас, вот даже вот мы сейчас здесь сидя в студии, во многом уже такие люди, знаете, мы даже себе не представляем, где наши дети и наши подростки уже, как далеко они ушли. И это с этим приходится сталкиваться. И когда ты это видишь, ты вдруг понимаешь, что это все очень серьезно, это все очень жестко, это все очень страшно. Вот. И, но, естественно, какое-то противоядие к этому есть. То есть противоядие в первую очередь.
Ну, только хотел спросить, действительно, да. Социальные сети, ну, я думаю, что мы их никогда уже не выкинем из нашей жизни. Если она вот уже как прививка, да, наверное, навсегда. То есть всегда ты будешь там присутствовать. А чтобы выйти, я скажу честно, вот делал эксперименты на себе, пытался хотя бы на время поста выйти из социальной сети, да. Ну, хотя бы удалиться на время, ну, и там, ну, кому надо, мне позвонят, все, никаких проблем. Не получилось. Ну, пару дней, и то это были выходные, когда, может, я не занимался работой еще чем-то. Это, с одной стороны, удобно, но где удобно, там и развлекаешься. И мы уже живем в этом мире. Вот оно уже пришло. И как мы будем, как мы должны, вот вы говорите, противоядие, вот, ну, какое же это противоядие?
Ну, вот смотрите, конечно, в этом во всем самый главный вопрос, что делать, да? Вот. Действительно, реальность такова, что мы, это абсолютная реальность для нас, да? По сути дела, ведь большинство даже людей, они, в общем-то, и не могут удалить все эти там свои аккаунты вообще все, потому что, например, сейчас просто на работе могут это как бы требовать, да, вот, я знаю...
Как коммуникативность
у нас. Да, я знаю, да. Вот у меня есть тоже приятель, там, руководители фирм крупных, да, они просто вот какую-то там, у них планерка, например, в среду, они, уходя домой в пятницу, там, рассылают всем, да. То есть человек, по сути дела, если он удалится из соцсети, ну... Во многих случаях он может иметь очень серьезные проблемы, вплоть до увольнения, например, могу сказать. Там, могут и неправильно понять, например, что человек там, я не знаю, как-то пренебрегает там, или так далее, и тому подобное. Вот. И, конечно, ожидать того, что завтра мы там скажем, там, давайте это все закроем. Хотя это тоже здесь есть определенные, я считаю, что эту возможность тоже оставлять не надо. Какие-то все-таки вещи, какие-то, например, социальные сети или какие-то направления и ответвления могут все-таки подвергнуться очень серьезной редакции. В том числе, я считаю, они должны и могут подвергнуться редакции со стороны просто государства. То есть если оно заботится о там, безопасности просто и здоровье населения. Вот. То есть оно как-то, в общем-то, это должно держать под контролем тоже и действовать в этой области. Ну, например, как, собственно говоря, это и происходит. Вот смотрите, например, в каких-то школах, например, запрещают на территории школы там доступ, допустим, в Facebook там, или еще куда-то там, а что-то разрешают, да? Ну и правильно делают, это правильный совершенно
чтобы
ход.
Чтобы человек не отвлекался.
Да, чтобы хотя бы человек не отвлекался, а в этот момент какие-то знания приобретал в школе, вместо того, чтобы сидеть там и что-то там лайковать. Вот. Но... Итак, это некая данность, из которой мы уже, ну, как бы, вряд ли вот так вот прям выйдем с легкостью. Хотя я думаю, что все равно есть очень много людей, которым не помешало бы это сделать. Вот. И, может быть, еще через какое-то время очень многие придут к этому. знаете, как люди, которые там отказываются, например, от какого-то там от мяса, там, или от сладкого, или от каких-то вещей, и вдруг там открывают для себя определенное здоровье в этом и какие-то делают открытия.
И... Это уже дело каждого.
Да,
их личный вот. Подвиг, можно даже сказать.
Да, но что касается все-таки детей и подростков, здесь... Конечно, какой-то порядок совершенно определенный наводить нужно. И со стороны общественных разных органов, и государственных, и органов правопорядка, это как бы прямая их обязанность и необходимость в этом.
Ну еще вот решите, я перебью.
Да.
Анна Кузнецова, это уполномоченная по правам ребенка русской в России, она сказала так: кроме того, к этой проблеме было бы правильно привлечь в Русскую Православную Церковь. Ну, понятно, вот она матушка, она, конечно, понимает все и говорит об этом, но а как бы Русская Церковь могла бы помочь в решении этой проблемы?
Ну так вот, а Церковь, собственно говоря, она и должна сказать свое слово, и слово это должно, оно еще должно как бы созреть, да, и, то есть об этом надо говорить, об этом надо собираться и обсуждать, и принимать какие-то, если не документы прям впрямую, но, по крайней мере, какие-то давать продуманные советы и обращать на что-то внимание, да? То есть, собственно говоря, что вот даже мы сейчас в этой студии пытаемся сделать в определенной степени. Но что я хотел сказать относительно социальных сетей? Все равно нам надо, значит, вот эти трагические события, которые произошли, это просто как бы лакмусовая бумажка. Это, знаете, как вот тоже боярышника там напились и умерли. И только тогда поняли, что надо запретить это дело. Вот. Сейчас вот дети погибли и погибают. Сейчас все поняли, так, давайте обратить на это внимание. Но надо это действительно сделать, что-то. Вот. А обратить внимание, в первую очередь, нужно на родителей. И родители должны обратить на это внимание. То есть они должны понять, что у нас дома, собственно говоря, есть очень серьезная опасность в этом. То есть они должны вообще проверить, чем занимаются их дети. И на самом деле, ну, как бы поинтересоваться хотя бы и предпринять какие-то шаги, потому что, знаете, как, все-таки до определенного возраста любой родитель имеет довольно серьезную власть над своим ребенком. А уже не говоря о том, что, в принципе, он должен действовать и любовью, и наставлением, и мудрым советом, и своему ребенку воспитывать из него полноценную личность. То есть он должен заботиться о нем, работать над этим, понимаете? То есть это труд, это созидание, это очень серьезная работа. Вот. И каким путем он должен идти? Например, если он хочет оградить конкретно свое чадо от излишнего воздействия, допустим, социальных сетей и сидения просто за компьютером в этом виртуальном мире. Естественно, он должен ему предложить какую-то альтернативу. Понимаете? То есть просто запрещать это как и было с этим мальчиком, да. Знаете. Он требовал, чтобы ему дали этот лаптоп, значит.
Ноутбук.
Ноутбук, да. Требовал. В итоге его выгнали из комнаты, ну, потому что он уже стал себя безобразно вести. И как бы вывели в другую комнату, но он там открыл телефон и стал играть в другую игру. Вот, понимаете?
Альтернатива.
Да. Конечно, нужна какая-то альтернатива, то есть детей и подростков, их нужно чем-то увлечь, какой-то серьезной и ответственной, скажем так, работой, каким-то познанием мира, которое будет им интересно и действительно нужно. Потому что вот этот вот уход в виртуальную реальность, он во многом вызван какой-то неполноценностью нашего бытия, особенно людей городских, да. То есть, по сути дела, очень много свободного времени, да. То есть люди как-то заняты в основном довольно ограниченным, на самом деле, кругом таких вот действий физических и умственных, да, ну, то есть вот мы что-то смотрим, воспринимаем и реагируем. Вот это вот наше, в общем-то, на этом все и построено, да, то есть мы, по сути дела, уже не работаем, например, физически,
Да, даже в монастырях очень мало сейчас, например, работают физически, да, вот что-то трудится такое, да, вот. А, собственно, человек, он существо, природа его такова, что ему это нужно. То есть это ему нужно, это даже скажут, например, если правильно это называть, дефектологи, вот разные люди, которые занимаются, например, проблемами речи у маленьких детей. И есть такая терапия, где детей включают в какое-то физическое, значит, творчество. Они там лепят, они что-то делают, и это помогает им, значит, психосоматика, и это им помогает в том числе решить вот эти проблемы с, например, с речью и так далее, да. Вот. Также и здесь, видимо, да не видимо, а точно сейчас просто родителям для того, чтобы своих детей спасти, чтобы они раньше времени не превратились вот в этих вот компьютерных и интернет-наркоманов, информационных наркоманов, там, не знаю, социальных сетей наркоманов, как угодно это можно называть.
Может быть, я так слушаю, боюсь, как бы я еще под эту категорию не подошел, потому что, к сожалению,
ну, знаете как, в той или иной степени я подозреваю, что все мы подходим под эту категорию уже давно. Вот. Но, тем не менее, делать что-то надо. Да, это болезнь современности. Каждая эпоха, она имела какие-то такие свои, скажем так, болезни, да. То есть, когда-то была чума и холера, то сейчас вот интернет-зависимость, например, да. И еще вопрос, между прочим, о последствиях. Да, это вот мы сейчас вопиющие факты видим, там вот несколько человек покончило самоубийством. А мы же не знаем, сколько людей доводят самоубийством только тем, что они там, не знаю... Вы можете размещать красивые фотографии с курорта, с какого-нибудь, с Канарских островов? Я не могу, понимаете? Вот. А люди этим живут. Это же...
Я тоже не могу, так не
да.
к сожалению.
Да, ну вот. Ну, я пример привожу, да. То есть сколько людей, например, вообще непонятно как заканчивают из-за того, что просто они вот для них все то, что происходит в этом виртуальном мире, становится вообще очень важным и...
Да, действительно, вот. Так и есть. Вот человек, буквально недавно одна из моих, ну как сказать, родственников даже, ну, девочке 13 лет, постит фотографию, как она читает книги. Человек, ну я знаю просто девочку, вот она достаточно такая своеобразная немножко в себе. Вот она, наверное, не знаю, как это правильно вот объяснить даже, но вот мне так показалось, зачем ты постишь эти книги? Ну, читаешь ты книги, молодец. Она постит, ну, это самовыражение своего рода. И там вот лайки ставят. И все вот, ой, какая ты молодец, комментарий, ты читаешь книги. Это некий своего рода такой площадка возникает, где ты можешь создать, ну, ты даже не знаешь, читает ли она эти книги или нет. Я лично, вот, ну, может быть, и не читает. Ну, так, красиво запостила, пока похвасталась. Такая некая площадка, такой форум, где можно показать, наверное, даже порой несуществующую жизнь. Ты можешь спокойно сфотографироваться в примерочной магазине, выбрать фильтры какие-нибудь. Там, даже если кто умеет там, подправить лицо, там какие-нибудь там прыщики убрать, все что угодно. А потом показать там в Инстаграме, например, и собирать лайки. Какая ты молодец, какая ты у нас красивая. А в реальности ты человека встречаешь в жизни, немножко вообще не похож. И вот тут получается у нас какое-то раздвоение. Вот я, к сожалению, вот я... Вот это мое мнение, конечно же, может, ну, другое есть, но
безусловно,
мне, мне кажется, это какое-то раздвоение происходит. То есть человек в реальности, он один, а вот там он другой. Вот тут он молодец, он вот тут так работает, вот тут он съездил сюда, так и так, что-то увидел, написал такой там рассказ, там, комментарий к фотографии. Это даже тоже действительно проблема. Ну вот все-таки вот о родителях.
Да.
Многие родители, да, вот мы отметили, что порой не знают, чем занимаются их дети. Ну, например, посмотрели нашу с вами передачу. Или прочитали материал в газете или по телевизору о том, что дети гибнут из-за того, что в социальных сетях, ВКонтакте, еще где-то проходит квест, который называется «Синий кит». И как вот им быть? Что сейчас, бросаться с дивана или с кресла, идти смотреть, залезать в телефон своего ребенка? Опять же, ведь, я думаю, очевидно, что ребенок начнет противиться этому. Он может даже назло что-то делать. Такова природа, мы так вот можно наткнуться на какую-то стену, и просто ребенок будет непробиваем. Вот как родителям, допустим, которые абсолютно никогда не интересовались тем, чем ребенок живет в его мобильном телефоне, как нужно действительно вот эту стратегию выстраивать. Ведь мы говорили, да, что вот ребенок, если им заниматься, они вот там все будет хорошо. Ну нет, такого не всегда бывает. Я знаю случаи, когда ребенок из очень благополучной семьи, это тоже знакомые моих знакомых, все у них хорошо. Отец каждый вечер делает уроки с детьми. Раз в неделю они ходят в театр, а зимой они ходят на каток. Папа, мама, я, дружная семья. А ребенок попал, и вот он, может, где-то недели, наверное, месяц назад он был на 20 каком-то уровне этого квеста. Казалось бы, вроде все хорошо, да нет, вот попал туда. С некой, наверное, даже больше и духовная проблема. Ведь не только внешние какие-то вещи происходят и губят людей. Ну вот еще и такие бывают вещи.
Нет, ну, безусловно, как бы проблема духовная. И, безусловно, тут надо делать все, понимаете? Просто реалия нашей ситуации такова, что мы столкнулись и столкнемся еще в ближайшем будущем с очень сильной работой дьявола, понимаете? То есть такой работой, которая, может быть, раньше, собственно говоря, не достигала таких масштабов и размеров, да? Ну, посмотрите, ну, вот представьте себе, раньше просто человек не мог дойти там до визуально, до некоторых, допустим, картин убийства, каких-то, значит, неморальных там вещей и так далее и тому подобное. Да он просто в жизни такого не мог увидеть, например, человек, который там не был, не знаю, на войне там.
А, кстати, в группах этих некоторых, я вот лично не видел, я вот пытался, ну, мониторил, смотрел, что это такое. А, говорят, по крайней мере, в интернет-пространстве, на форумах говорилось о том, что детям демонстрируются моменты убийства.
Ну да.
Они это как будто вот замыливается. Это вот, ну, убил человек, умер.
Это да, вот слушайте, детям демонстрируется в социальных сетях. Понимаете, насилие и убийство вообще, как таковое, оно вышло просто на широкую арену. Вот мы сейчас говорим о социальных сетях, да, и вот там, что там что-то демонстрируется. Центральный канал телевидения, самый центральный. Центральней не бывает. Показывает сюжет о том, что девочки, подростки, ну, что-то такое, 13, 14 лет, 12, из какой-то гимназии, школы, неважно, из какого-то учебного заведения, там 13-летнюю избили две 14-летние. Бьют ногами по голове и так далее, и так далее. Но, понимаете, этот центральный канал показывает эту сцену несколько раз в течение, ну, я не знаю, там могу ошибиться, но, допустим, одну или двух минут, несколько раз.
Он это же интересно. Зрители посмотрят.
Нет, я не знаю, кому это интересно. Это...
Это технологии есть, батюшка, я вам расскажу. Вот был такой случай, как в спортзале, да, тоже видео, как девочка ударила, ногой наступила на голову другой. Вот я вот скажу, так расскажу честно, что на курсах, которые я хожу, относящиеся к тележурналистике, там как раз этот случай разбирался. И каждый из нас высказывался, как бы мы этот ролик, этот сюжет подали бы в эфир. И действительно, вот этот момент, когда девочка бьет другую девочку, и как реагирует публика, идет именно под таким языком телевизионщиков, как лайв. То есть живой звук, без накладки комментариев, без так далее. Это некое шоу. Это показательно, и человек смотрит телевизор. Это как это, можно сказать, борьба за рейтинги. Это как еще это можно объяснить?
Ну, я не знаю. Я думаю, знаете что, я не побоюсь это сказать. Я думаю, что это больные люди пишут такие вещи и такие вещи говорят. Потому что нормальный человек, здоровый, тем более христианин, он не может вообще никакие рейтинги, они не могут, значит...
Это же деньги, это же реклама.
Нет, ну, понятно, но это... Так можно все что угодно оправдать. Завтра мы все поклонимся Бафомету, потому что это деньги и реклама, вот. Просто вы упомянули насилие, да, что вот там демонстрируется, и убийство. Демонстрация насилия и убийства у нас сейчас происходит повсеместно. То есть она по телевидению идет с утра до вечера. То есть мы видим
там, не знаю, там, ну, вы можете включить какой-то канал, например, и в течение 24 часов увидеть там 5 фильмов, в котором в каждом фильме на ваших глазах убьют там человек 150, там, понимаете, вот, крошат их там как угодно.
И статистика, кстати, человек за свою жизнь где-то 140, там, не знаю, сколько-то тысяч видит убийств.
Да, но послушайте, но это уже дошло до того, что это показывают центральные каналы, показывают это в новостях. То есть, ну хорошо, произошло это событие, допустим, вы решили об этом показать. Ну, господа, но если вы это показываете, там, 3 раза этот ролик, значит, крутится на глазах у миллионов людей.
В том числе и детей.
Да, что вы вообще тогда хотите, о чем мы вообще сидим здесь сейчас и разговариваем, правильно? То есть... Ну, это просто уже, просто дальше уже как бы некуда, вот. А, естественно, представьте себе ребенок, который там с детства, собственно говоря, это видит постоянно, это насилие, еще и в гипертрофированной форме, там, в несколько крат увеличенной, все это видит в социальных сетях постоянно, то есть смерть, убийство, это становится чем-то вообще совершенно нормальным, его как бы к этому подталкивают, и все, и до свидания, вот. Я сейчас вернусь просто к той мысли, о которой начал говорить, что вот эти дьявольские, демонические технологии, они уже достигли таких широт, что даже уже в приличных, как говорится, домах, да, это считается нормально. Понимаете?
Угу.
То есть раньше бы за такую сцену бы сказали, так больше сюда не приходите. Понимаете? Сейчас это говорят, что это замечательно, это повышает рейтинг. Вот. Это повышает рейтинг, но это загоняет в могилу еще там 10 тысяч человек, там, понимаете, ежегодно, например, то, что вы показываете. Вот. Поэтому, собственно говоря, я что хочу сказать? Конечно, мы видим, что эти технологии развиваются, и, в общем, вот это вот насилие, убийство и вообще прочие разные грехи и мерзости, они как бы просто обрушиваются на головы наших детей там просто проливным дождем. Вот. То, чего, например, какой-нибудь ребенок 80-х годов, да он бы в жизни этого не увидел. Я просто прекрасно помню, как-то мы с моим приятелем лет уже, ну, недавно, можно сказать, где-то показывали, мы смотрели фильм «Остров сокровищ», по-моему, он назывался, там, где еще Быков играл. Вот, неважно, да, такой последний такой фильм, где-то экранизация, наверное, годов 80-х такой уже. И там даже, когда убивают там этого одного там пирата, эта сцена как бы не показывается, в него стреляют, но не видно, как человеку там разрывается пуля и так далее. То есть это просто отслеживали, это специально делали, чтобы, потому что чтобы этого не было, понимаете, это пролитие крови просто и так далее, этих сцен, вот. Сейчас это в огромных количествах, но родителям и людям, которые хотят уберечь своих детей от этого, ничего не остается. Они не могут сейчас сложить руки и сказать, ну ладно, нормально. Понимаете? Вот. Они должны сейчас предпринимать, значит, намного больше усилий для того, чтобы детей своих от этого оградить. Конечно, нет абсолютно гарантий того, что мы убережем каждого нашего ребенка, там, если мы будем сделать все правильно и так далее, там подобное. Вот тот пример, который вы привели, конечно, бывает такой. Бывают и церковные дети, бывают и в церкви прислуживают, потом вырастают, и что-то с ними там случается такое совсем, как бы у всех это очень огорчает, да, повергает в шок. Но, тем не менее, если это не делать ничего и профилактики никакой не проводить, вот, то уж тем более, понимаете, мы сами собственными руками, со своей вот этой леностью, своей заботой неизвестно о чем, мы собственных детей, в общем, просто отдаем на растерзание дьяволу.
Я еще один пример приведу. Это мы уже будем заканчивать нашу передачу, но пример очень хороший.
Yeah.
Допустим, в США... Если вот у нас, да, допустим, приходишь в кинотеатр и видишь, да, там 16+, 14+, 18+, вот эти, да, да, цифры. А, но на самом деле я много раз видел просмотром какого-то фильма, который стоит 16+, ребенок гораздо младше. Но это очевидно, что можно, ну, лет 10-11 максимум. Но руководство кинотеатра, допустим, да, или кто контролер, ну, это не отслеживает абсолютно никак. У нас вот какие-то принимают эти вот, наверное, даже закон принят, да, чтобы это контролировалось, но все равно это не контролируется. А что происходит в США? допустим, у них очень серьезная организация есть, объединяющая родителей, как, я вот не могу, не могу сказать, какая точно, но что происходит? Если во время, допустим, учебного времени в кинотеатре увидят ребенка, который пришел не на тот фильм, что делают эта ассоциация родителей? Они пишут жалобу, и какие-то сумасшедшие штрафы, там миллионы долларов нужно будет заплатить кинотеатру за то, что на его фильме, который, допустим, не соответствует возрастному цензу, был ребенок.
Ну да.
Кинотеатр может закрыться, может, денег просто не хватит. Ну, какие-то корпорации, да, откупятся и нормальный штраф заплатят. Но уже, получается, общество людей, оно настроено на то, чтобы, ну, не нарушать хотя бы вот закон, не платить деньги, в то же самое время, ведь получается, что не пускаем ребенка, ребенок не видит, не показываем, ограждаем, да, а за этим следят родители, у которых есть те же самые дети, которыми они тоже следят. И тогда получается, что все, как бы все хорошо. Ведь тут должна быть каждого из нас ответственность. Вот возвращаемся опять к тому же, да, что как здорово свалить на других. А мы что? Что мы делаем?
Ну да. Ну, в первую очередь, конечно, каждый родитель должен думать и заботиться о своем ребенке, по-настоящему заботиться. Понимаете? Потому что наша забота о том, чтобы только его накормить или там заработать как можно больше денег, могут привести к тому, что мы самое главное потеряем душу этого ребенка. Да? Вот, он вырастет больным человеком просто.
Да, как бы.
Вот. И, конечно, и родители, и педагоги, и священники, и церковь, и государство все должны действительно совместными... То есть это мы как бы сейчас говорим банальные вещи, но то, что происходит, это говорит о том, что надо как бы усилить эту работу и действительно задуматься над этим, да, может быть, там какие-то круглые столы специальные провести, какие-то совещания, конференции о том, чтобы просто этот феномен, это рассмотреть, это, знаете, как там появляется какой-то новый вид греха, скажем так, форма какая-то, и святые отцы находят к этому определенные слова. Понимаете, чтобы как-то они осмысливают. Так же, как врачи. Вот появляется новая болезнь. Ага, так распространяется вот такое вот заболевание. Сначала не знают, как лечить, потом начинают лечить и так далее. Все-таки какого-то... Нельзя человека излечить от смерти, но помочь ему нужно. И так, же и здесь. То есть я думаю, что здесь, конечно... Каждый на своем месте, в первую очередь и родители, и педагоги, и мы, священники, должны, в общем, над этим работать очень серьезно. Иначе просто мы потеряем и молодое поколение, а в итоге мы потеряем и церковь, потому что это наше будущее.
Отец Игнатий, спасибо вам большое за беседу. К сожалению, да, еще много-много вопросов осталось. Но я надеюсь, что мы дали некий повод и пищу для размышлений нашим телезрителям. И каждый сделает свои правильные выводы. Надеюсь, что мы никого не обидели сегодня на передаче. И действительно подняли очень важную тему. И дай Бог, чтобы наши дети, близкие, родные были живы, здоровы. Благословите наших телезрителей.
Дорогие телезрители, Господь вас благословит. И чтобы милость и благодать Божия хранила и ваши, и ваших детей.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Московского Сретенского монастыря, заместитель главного редактора интернет-портала православие.ру иеромонах Игнатий Шестаков. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.